Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Анна Титова, и в этом выпуске расскажем о событиях среды 8 января 1050-го дня войны. И вот главное на сегодня. 13 человек погибли при российском ударе по Запорожью, десятки получили ранения. Украина нанесла удар по российской нефтебазе в Энгельсе. Несколько десятков украинских военных дезертировали на учениях во Франции. Мазутная катастрофа. Нефтяные пятна достигли Севастополя и южного берега Крыма. Теперь обо всем по порядку. Украина минувшей ночью нанесла удар по российской нефтебазе, обслуживающей военный аэродром в городе Энгельс в Саратовской области. Об этом заявили сначала украинские военные, а позднее подтвердил Генштаб ВСУ. Удар был нанесен беспилотниками. Телеграм-каналы писали о множественных взрывах и крупном пожаре на нефтебазе «Кристалл», которая, как утверждают украинские военные, поставляла топливо на аэродром «Энгельс-2», где базируются стратегические бомбардировщики России. В соцсетях появились видео, которые местные жители сняли в момент удара.
Нас бомбят. Где-то летит.
Их видать, хорошо, они прям на баке идут прям.
Целенаправленно, да.
Сейчас опять за...
Пошел, видишь, Надь, зик, двигатель. Да, ты готов? Не готов. Вон он пошел,
вон.
Да, на него.
Прям на баке, они целенаправленно на баке идут.
Да.
Нефтебаза продолжает гореть, ее не могут потушить более 15 часов. В Энгельсе введен режим чрезвычайной ситуации, об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он добавил, что при тушении пожара погибли двое сотрудников МЧС, еще один спасатель был госпитализирован. Российские войска тем временем нанесли удар по промышленному предприятию в Запорожье, в результате которого погибли 13 человек и десятки получили ранения. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Федоров. Опубликованы фото и видео, на которых видны последствия удара, в том числе убитые и раненые люди, горящее административное здание. Загорелись несколько автомобилей, повреждения получил трамвай и трамвайные пути. Также опубликовано видео, как утверждается, момента удара. На нем видно, что он нанесен в густонаселенной части города. Очевидец рассказал Рейтер, что люди выходили со смены через главный вход предприятия, когда раздались два громких взрыва.
Люди вышли с проходной. И как раз в этот момент прилетело. Два взрыва и очень хорошие.
В вашем автобусе я видел погибших, да, лежит?
Погибшие, двое раненых, двое погибших.
Насколько много здесь было людей и сколько погибших?
Много, проходная как раз выходила проходная.
Видео последствий удара опубликовал также президент Украины Владимир Зеленский. Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу с сознанием того, что пострадают обычные гражданские люди, написал он. На видео, опубликованном Зеленским, кадры разрушенных зданий, горящих машин и работа спасателей, которые забирают с улицы раненых.
Расположите работу на месте падения.
Кровь идет с грудной клетки.
Ранее в Запорожье была объявлена воздушная тревога. Власти сообщали об угрозе атаки с использованием корректируемых авиабомб или баллистических ракет. Российские военные пока не комментировали удар. Провоенные российские блогеры предполагают, что он был нанесен как раз корректируемыми авиабомбами. Также утверждается, что его целью могло быть одно из крупнейших предприятий Запорожья – «Motor Siege». А теперь о том, что еще происходит на фронте, наша традиционная военная сводка.
В ночь на среду Россия запустила по Украине 64 беспилотника, сообщили в воздушных силах ВСУ. 41 ударный БПЛА типа «Шахет» и беспилотники других типов были сбиты в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. 22 беспилотника-имитатора локально потеряны без негативных последствий. Три из них полетели в направлении России, один в Беларусь. За минувшие сутки российская армия нанесла удары по 37 населенным пунктам Херсонской области, в результате чего, по данным областной военной администрации, 2 человека погибли, еще 9 получили ранения. Также ударом подверглась Днепропетровская область, о пострадавших не сообщается. В результате обстрела приграничной территории Сумской области ранение получил один человек. В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений. Больше всего на Покровском, Кураховском, Времевском и Курском направлениях. В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ «Хортиса» заявили, что российская армия оказывает давление в Часовом Яру, в районе Ступочек и в Торецке. В силах специальных операций ВСУ заявили, об отражении российской атаки в Курской области РФ. В Генштабе ВСУ сообщили о высокоточном ударе по командному пункту российской армии в Донецкой области.
Военную сводку подготовил Александр Яневский. В Киев накануне прибыла новая глава Министерства иностранных дел Исландии Катрин Гунарсдоттир. Это ее первый визит в должности министра в Украину. Она подчеркнула готовность Исландии и дальше рассматривать различные инициативы поддержки Украины.
Моим первым официальным зарубежным визитом стала поездка сюда, в Украину, чтобы подчеркнуть, насколько важно продемонстрировать, что мы полностью поддерживаем Украину. Также хочу отметить непоколебимую солидарность Исландии с народом Украины и нашу твердую приверженность оказанию политической и практической поддержки Украине. У меня есть еще несколько идей, как мы можем поддержать Украину. Например, закупить зерно для нужд Сирии. Это идея, с которой я возвращаюсь домой в Исландию. Все, что может стать хорошим способом поддержки Украины, мы будем делать.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Исландия уже передала Украине 30 миллионов долларов.
Общий объем помощи, предоставленной украинской стороне для оборонных нужд, на сегодняшний день составляет 30 миллионов долларов. Это довольно значительная сумма, учитывая возможности Исландии, и мы благодарны за это. И мы сегодня предметно обсудили, как еще можно нарастить производство путем размещения заказов у украинских производителей.
В украинских виробників.
Андрей Сибига также поблагодарил Исландию за помощь в сферах разминирования, логистического обеспечения и тренировки украинских военных, а также за вклад в производство украинского оружия по датской модели, передает «Европейская правда». В прошлом году Исландия предоставила около 2 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии, а также на приобретение снаряжения для украинских военнослужащих. В июне Украина и Дания подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники украинских производителей. Дания стала первой страной, которая пошла на такой шаг. Что касается тренировок ВСУ в Европе, Минобороны Франции сообщило, что несколько десятков украинских военных дезертировали во время учений, которые проходили в стране. Как сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на представителя французской армии, среди украинцев остается крайне незначительное количество дезертиров, учитывая число людей, которые прошли подготовку. Но некоторые военные все же сбежали. Подробнее об этом в репортаже аналитической службы «Голоса Америки».
Несколько десятков украинских военных дезертировали, находясь на обучении во Франции. Об этом агентству «Франс Пресс» сообщил представитель французской армии. Точное число дезертиров не приводится, однако источник агентства упоминает, что это незначительное число по сравнению с общим количеством украинцев, находящихся на обучении. По данным агентства, приехав во Францию, военные были размещены в казармах, из которых могли свободно выходить на улицу. Во Франции дезертирство не является уголовным преступлением, поэтому украинским дезертирам не грозит ни арест, ни наказание. По данным агентства «Франс Пресс», Франция обучила более 2000 украинских солдат. В основном это были призывники, не имевшие ранее боевого опыта. Вместе с ними на обучении находились 300 инструкторов из Украины. Во Франции находились бойцы 155-й механизированной бригады, которые участвуют в боях на Донбассе. В декабре журналист из Украины Юрий Бутусов сообщал, что 1700 солдат покинули 155-ю бригаду, не успев принять участие в боевых действиях, а 50 из них дезертировали во время обучения во Франции. Командующий сухопутными войсками Украины Михаил Дропатый ранее признал, что в подразделении действительно возникли проблемы. Проблемы во время войны возникают не только в украинских частях. В 2024 году проект «Идите лесом», помогающий уклоняться от мобилизации в России, помог дезертировать нескольким сотням военнослужащих. О помощи тем, кто не хочет участвовать в войне, рассказывает руководитель проекта Григорий Свердлин.
Если говорить о дезертирстве из российской армии, то в течение всего прошлого года потихонечку количество желающих дезертировать росло. К нам всего за год обратилось больше 3000 человек с просьбой помочь дезертировать, и 843 людям мы смогли помочь дезертировать из российской армии. Часть этих людей осталась в России и живет на нелегальном положении. Часть мы вывезли из России, и люди уже в безопасности. Если говорить про какие-то новые тенденции, то начиная примерно с августа месяца, когда Украина начала наступать в Курской области, появилась у нас новая категории дезертиров. Это срочники, которых заставляли подписывать контракты. И в какой-то момент люди уже не видели другого выхода, кроме как дезертировать из армии. Контракты, напомню, в период мобилизации все считаются бессрочными. И, соответственно, человек, который подписывает контракт, даже под давлением расторгнуть потом его не может. Понятно, что принуждать людей к подписанию контракта – это абсолютно противозаконно, но руководство российской армии давно плевать хотела на законы.
Григорий Свердлин, руководитель проекта «Идите лесом». Комментируя ситуацию во Франции, командующий сухопутными войсками Украины Михаил Дропатый также заявил, что причиной дезертирства среди украинских военных стала, цитата, «низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, непосредственно управляющих людьми».
Добавлю, что командир одной из рот бригады ВСУ, из которой военные дезертировали на учениях во Франции, задержан сегодня в Ровенской области. Об этом сообщило государство Бюро расследований Украины. Его отправили в Киев, он сейчас находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В аннексированном Россией Крыму продолжается борьба с мазутом. Нефтяные пятна, которые образовались в море после крушения российских танкеров в Керченском проливе, к началу января достигли Севастополя и южного берега Крыма. Таким образом, загрязнение распространилось уже на несколько сотен километров от места катастрофы, отмечает Радио Свобода. Назначенные Россией чиновники в оккупированном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в Севастополе и нескольких районах на востоке полуострова. Волонтеры и спасатели продолжают бороться с загрязнением, но мазут не кончается, а большая часть его начнет всплывать, когда потеплеет, рассказал один из волонтеров агентства «Рейтер».
Мы уже часа три тут убираем, 3 мешка собрали мазута, вот, и он никак не кончается. Волны постоянно приносят новые, новые, убирать еще очень много нужно будет. Опасность серьезная, потому что времени очень мало остается. Когда потеплее, то весь мазут уже будет выделять газы, будет становиться все хуже и хуже, пляжи могут закрыть, море могут закрыть, поэтому пока холодно, нужно убирать.
Губернатор города Михаил Развожаев заявил сегодня СМИ, что за день было вывезено более 140 тонн загрязненного мазутом грунта. Напомним, что во время сильного шторма 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение 2 российских танкера с нефтепродуктами. Они перевозили более 9 тысяч тонн мазута. Масштабы бедствия до конца непонятны. Как заявили в Морспасслужбе России, в море утекло около 2,5 тысяч тонн нефтепродуктов. А остальное топливо якобы было запечатано и осталось в резервуарах. Разлив нефтепродуктов вызвал экологическую катастрофу в Крыму и на Кубани. От мазута погибли дельфины и птицы. Волонтеры жаловались на отсутствие должной помощи со стороны властей. Им пришлось самостоятельно заниматься сбором вынесенного на берег топлива и отмывать гибнущих птиц. Как передает «Новая газета», сегодня стало известно, что пятна мазута и испачканные ими птицы появились у берегов Грузии. На этом все на сегодня. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». Я благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!